В зале опять носилось что-то неладное. Объявляю заранее. Я преклоняюсь пред величием гения. Но к чему же эти господа наши гении в конце своих славных лет поступают иногда совершенно как маленькие мальчики? Но что же в том, что он Кармазинов и вышел с осанкою пятерых камергеров? Разве можно продержать на одной статье такую публику, как наша, целый час? Вообще, я сделал замечание, что будь разгений, но в публичном легком литературном чтении нельзя занимать собою публику более 20 минут безнаказанно. Правда, выход великого гения встречен был до крайности почтительно. Даже самые строгие старички изъявили одобрение и любопытство, а дамы так даже некоторый восторг. Аплодисмент, однако, был коротенький и как-то недружно сбившийся. Зато в задних рядах ни единой выходки до самого того мгновения, когда господин Кармазинов заговорил: «Да и тут почти ничего не вышло особенно дурного, а так, как будто недоразумение». Я уже прежде упоминал, что у него был слишком крикливый голос, несколько даже женственный, и притом с настоящим благородным дворянским присюсюкиванием. Только лишь произнес он несколько слов, вдруг кто-то громко позволил себе засмеяться, вероятно, какой-нибудь неопытный дурачок, не видавший еще ничего светского и притом приврожденной смешливости. Но демонстрации не было ни малейшей. Напротив, дураку же и зашикали, и он уничтожился. Но вот господин Кармазинов, жеманясь и тонируя, объявляет, что он сначала ни за что не соглашался читать. Очень надо было объявлять. Есть, дескать, такие строки, которые до того выпиваются из сердца, что и сказать нельзя, так что этакую святыню никак нельзя нести в публику. Ну так зачем же понес? Но так как его упросили, то он и понес, и так как сверх того он кладет перо навеки и поклялся более ни за что не писать, то уж так и быть написал эту последнюю вещь, и так как он поклялся ни за что и ничего никогда не читать в публике, так уж так и быть прочтет эту последнюю статью публики и так далее, все в этом роде. Но все бы это ничего, и кто не знает авторских предисловий? Хотя, замечу, при малой образованности нашей публики и при раздражительности задних рядов это все могло повлиять. Но не лучше ли было бы прочитать маленькую повесть, крошечный рассказик в том роде, как он прежде писывал, то есть хоть обточенное жеманно, но иногда с остроумием? Этим было бы все спасено. Нет-с, не тут-то было. Началась рацея. Боже, чего тут не было! Положительно скажу, что даже столичная публика доведена была бы до столбняка, не только наша. Представьте себе почти два печатных листа самой жеманной и бесполезной болтовни. Этот господин вдобавок читал еще как-то свысока, пригорюнись, точно из милости, так что выходило даже с обидой для нашей публики. Тема. Но кто ее мог разобрать, эту тему? Это был какой-то отчет о каких-то впечатлениях, о каких-то воспоминаниях. Но чего? Но об чем? Как ни хмурились наши губернские лбы целую половину чтения, ничего не могли одолеть, так что вторую половину прослушали лишь из учтивости. Правда, много говорилось о любви гения к какой-то особе, но, признаюсь, это вышло несколько неловко. К небольшой толстенькой фигурке гениального писателя как-то не шло бы рассказывать, на мой взгляд, о своем первом поцелуе. И что опять-таки обидно, эти поцелуи происходили как-то не так, как у всего человечества. Тут непременно кругом растет дрог. Непременно дрог или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться в ботанике. При этом на небе непременно какой-то фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не примечал из смертных. То есть и все видели, но не умели приметить. А вот, дескать, я поглядел и описываю вам, дуракам, как самую обыкновенную вещь. Дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета. Сидят они где-то в Германии. Вдруг они видят Помпея или Кассия накануне сражения, и обоих пронизывает холод восторга. Какая-то русалка запищала в кустах. Глюк заиграл в тростнике на скрипке. Пьеса, которую он играл, названа «En toutes lettres» полностью, но никому не известно, так что об ней надо справляться в музыкальном словаре. Меж тем заклубился туман, так заклубился, что более похож был на миллион подушек, чем на туман. И вдруг все исчезает, и великий гений переправляется зимой в оттепель через Волгу. 2,5 страницы переправы, но все-таки попадает в прорубь. Гений тонет. Вы думаете, утонул? И не думал. Это все для того, что когда он уже совсем утопал и захлебывался, то пред ним мелькнула льдинка, крошечная льдинка с горошинку, но чистая и прозрачная, как замороженная слеза, и в этой льдинке отразилась Германия, или лучше сказать, небо Германии, и радужную игрой своею отражение напомнило ему ту самую слезу, которая, помнишь, скатилась из глаз твоих, когда мы сидели под изумрудным деревом, и ты воскликнула радостно: «Нет преступления!» «Да», — сказал я сквозь слезы, «но коли так, то ведь нет и праведников, мы зарыдали и расстались навеки». Она куда-то на берег моря, он в какие-то пещеры. И вот он спускается, 3 года спускается в Москве под Сухаревую башней, и вдруг в самых недрах земли в пещере находит лампадку. А пред лампадкой схимника, схимник молится. Гений проникает к крошечному решетчатому оконцу и вдруг слышит вздох. Вы думаете, это схимник вздохнул? Очень ему надо вашего схимника. Нет, просто-запросто этот вздох напомнил ему ее первый вздох 37 лет назад, когда, помнишь, в Германии мы сидели под агатовым деревом, и ты сказала мне: «К чему любить? Смотри, кругом растет вохра, и я люблю, но перестанет расти вохра, и я разлюблю». Тут опять заклубился туман, явился Гофман, просвистала из Шопена русалка, и вдруг из тумана в лавровом венке над кровлями Рима появился Анкмарций. «Озноб восторга охватил наши спины, и мы расстались навеки», и так далее, и так далее. Одним словом, я, может, и не так передаю, и передать не умею, но смысл болтовни был именно в этом роде. И, наконец, что за позорная страсть у наших великих умов к каламбурам в высшем смысле? Великий европейский философ, великий ученый, изобретатель, труженик, мученик — все эти труждающиеся и обремененные для нашего русского великого гения решительно вроде поваров у него на кухне. Он барин, а они являются к нему с колпаками в руках и ждут приказаний. Правда, он надменно усмехается и над Россией, и ничего нет приятнее ему, как объявить банкротство России во всех отношениях пред великими умами Европы. Но что касается его самого, нет, он уже над этими великими умами Европы возвысился. Все они лишь материал для его каламбуров. Он берет чужую идею, приплетает к ней ее антитез, и каламбур готов. Есть преступление, нет преступления, правды нет, праведников нет, атеизм, дарвинизм, московские колокола. Но, увы, он уже не верит в московские колокола. Рим, лавры, но он даже не верит в лавры. Тут казенный припадок байроновской тоски. Гримаса из Гейне, что-нибудь из Печорина. И пошла, засвистала машина. «А, впрочем, похвалите, я ведь это ужасно люблю, я ведь это только так говорю, что кладу перо. Подождите, я еще вам 300 раз надоем, читать устанете». Разумеется, кончилось не так ладно, но то худо, что с него-то и началось. Давно уже началось шарканье, сморканье, кашель и все то, что бывает, когда на литературном чтении литератор, кто бы он ни был, держит публику более 20 минут. Но гениальный писатель ничего этого не замечал. Он продолжал сюсюкать и мямлить, знать не зная публики, так что все стали приходить в недоумение. как вдруг в задних рядах послышался одинокий, но громкий голос. «Господи, какой вздор!» Это выскочило невольно, и я уверен, безо всякой демонстрации, просто устал человек. Но господин Кармазинов приостановился, насмешливо поглядел на публику и вдруг просюсюкал с осанкою уязвленного камергера.
«Я, кажется, вам, господа, надоел порядочно?»
Вот в том-то и вина его, что он первый заговорил. Ибо, вызывая таким образом на ответ, тем самым дал возможность всякой сволочи тоже заговорить, и, так сказать, даже законно, тогда как если б удержался, то посморкались бы и сошло бы как-нибудь. Может быть, он ждал аплодисмента в ответ на свой вопрос, но аплодисмента не раздалось. Напротив, все как будто испугались, съежились и притихли.
«Вы вовсе никогда не видали Анкмарция. Это все слог!» — раздался вдруг один раздраженный, даже как бы наболевший голос.
«Именно!» — подхватил сейчас же другой голос. «Нынче нет привидений, а естественные науки. Справьтесь с естественными науками!»
«Господа, я менее всего ожидал таких возражений», — ужасно удивился Кармазинов.
Великий гений совсем отвык в Карлсруе от отечества.
«В наш век стыдно читать, что мир стоит на трех рыбах», — протрещала вдруг одна девица. «Вы, Кармазинов, не могли спускаться в пещеры к пустыннику. Да и кто говорит теперь про пустынников?»
«Господа, всего более удивляет меня, что это так серьезно. Впрочем, вы совершенно правы. Никто более меня не уважает реальную правду».
Он хоть и улыбался иронически, но сильно был поражен. Лицо его так и выражало. «Я ведь не такой, как вы думаете. Я ведь за вас. Только хвалите меня. Хвалите больше, как можно больше. Я это ужасно люблю».
«Господа!» — прокричал он, наконец, уже совсем уязвленный. «Я вижу, что моя бедная поэмка не туда попала». «Да и сам я, кажется, не туда попал!»
«Метил в ворону, а попал в корову!» — крикнул во все горло какой-то дурак, должно быть пьяный, и на него уж, конечно, не надо бы обращать внимание. Правда, раздался непочтительный смех.
«В корову, говорите вы?»
— тотчас же подхватил Кармазинов. Голос его становился все крикливее.
«Насчет ворон и коров я позволю себе, господа, удержаться. Я слишком уважаю даже всякую публику, чтобы позволить себе сравнения, хотя бы и невинные. Но я думал...»
«Однако вы, милостивый государь, не очень бы!» — прокричал кто-то из задних рядов.
«Но я полагал, что, кладя перо и прощаясь с читателем, буду выслушан».
«Нет, нет, мы желаем слушать, желаем». Раздалось несколько осмелившихся, наконец, голосов из первого ряда.
«Читайте, читайте!» — подхватило несколько восторженных дамских голосов.
И, наконец-то, прорвался аплодисмент. Правда, мелкий, жиденький. Кармазинов криво улыбнулся и привстал с места. «Поверьте, Кармазинов, что все считают даже за честь, не удержалась даже сама предводительша».
«Господин Кармазинов!»
Раздался вдруг один свежий юный голос из глубины залы. Это был голос очень молоденького учителя уездного училища. Прекрасного молодого человека, тихого и благородного, у нас недавнего еще гостя. Он даже привстал с места.
«Господин Кармазинов, если б я имел счастье так полюбить, как вы нам описали, то, право, я... не поместил бы про мою любовь в статью, назначенную для публичного чтения».
Он даже весь покраснел.
«Господа!» — прокричал Кармазинов. «Я кончил. Я опускаю конец и удаляюсь. Но позвольте мне прочесть только 6 заключительных строк». «Да, друг читатель, прощай!» — начал он тотчас же по рукописи и уже не садясь в кресло. «Прощай, читатель, даже не очень настаиваю на том, чтобы мы расстались с друзьями. К чему в самом деле тебя беспокоить? Даже брони, о, брони меня сколько хочешь, если тебе это доставит какое-нибудь удовольствие, но лучше всего если бы мы забыли друг друга навеки, и если бы все вы, читатели, стали вдруг настолько добры, что, стоя на коленях, начали упрашивать со слезами: «Пиши, о, пиши для нас, Кармазинов, для отечества, для потомства, для лавровых венков», то и тогда бы я вам ответил, разумеется, поблагодарив со всей учтивостью: «Нет уж, довольно мы повозились друг с другом, милые соотечественники. Мерси! Пора нам в разные стороны. Мерси, мерси, мерси!»
Кармазинов церемонно поклонился и весь красный, как будто его сварили, отправился за кулисы.
«И вовсе никто не будет стоять на коленях. Дикая фантазия! Якое ведь самолюбие!»
«Это только юмор!» Поправил было кто-то по толкове.
«Нет уж, избавьте от вашего юмора!
Однако ведь это дерзость, господа!
По крайней мере, теперь ты хоть кончил! Эк, скуки натащили!»
Но все эти невежественные возгласы задних рядов, не одних, впрочем, задних, были заглушены аплодисментом другой части публики, вызывали Кармазинова. Несколько дам, имея во главе Юлию Михайловну и предводительшу, столпились у эстрады. В руках Юлии Михайловны явился роскошный лавровый венок на белой бархатной подушке, в другом венке из живых роз.
«Лавры»,
— произнес Кармазинов с тонкую и несколько язвительную усмешкой.
«Я, конечно, тронут и принимаю этот заготовленный заранее, но еще не успевший увянуть венок с живым чувством, но, уверяю вас, медам, я настолько вдруг сделался реалистом, что считаю в наш век лавры гораздо уместнее в руках искусного повара, чем в моих».
«Да, повара-то полезнее!» — прокричал тот самый семинарист, который был в заседании у Вергинского.
Порядок несколько нарушился. Из многих рядов повскочили, чтобы видеть церемонию с лавровым венком.
«Я за повара теперь еще 3 целковых придам!» — громко подхватил другой голос, слишком даже громко, громко с настойчивостью. «И я! Да неужели здесь нет буфета? Господа, это просто обман!»
Впрочем, надо признаться, что все эти разнузданные господа еще сильно боялись наших сановников, да и пристава, бывшего в зале. Кое-как минут в 10 все опять разместились, но прежнего порядка уже не восстановлялось. И вот в этот-то начинающийся хаос и попал бедный Степан Трофимович.